Клалей Хасадна.
Правила семинара. На семинаре по объединению нет более важных или менее важных. Все равны и очень важны. Мы не отрицаем, не спорим, а только добавляем. Настоящее решение не придет от знания или красноречия, а только от единства. Удачи.
Первый вопрос. Мы говорим о прошлом, настоящем, будущем, как о трех состояниях, которые представляют собой, по сути дела, три ступени. То есть я нахожусь на какой-то ступени, скажем, я постигаю более высокую ступень. Это называется, что я перескочил в завтра. А мой товарищ, скажем, остался в прошлом по отношению ко мне, не проделал этого шага вперед. А кто-то даже отступил на несколько шагов назад и вернулся в прошлое. А тот, кто проделал несколько шагов вперед, то есть уже находится в будущем, да? Это понятно? Что это понятие ступеней. И тогда мы понимаем, что понятие «время» исчезает, а зависит от того, на какой ступени мы находимся. Если мы находимся на этих ступенях, в каком виде связи мы можем находиться между собой? Ну, кто-то находится в прошлом, кто-то находится в будущем, кто-то находится в настоящем. Как они могут находиться в связи между собой? Ну, как мы можем, так сказать, прогуливаться по времени?
Можем гулять по времени, если мы, если у нас есть ощущение к различию между нашими келим и келим товарища. В этой разнице, в этом различии я и чувствую. Кто-то находится немножко в прошлом, кто-то немножко в будущем.
В конечном счете это не важно. Прошлое, будущее, если мы направлены на одну цель, чтобы постичь вместе, иногда я нахожусь в прошлом, иногда в будущем, и все время это меняется. Но цель должна быть перед глазами все время. И нужно избавляться от этого ощущения, быть над ним и идти вперед.
Цель единства, чтобы почувствовать, что все различие в нашем сознании, для того, чтобы понять, насколько мы равны и движемся в одном направлении к той же цели.
Я не очень-то понял, в чем различие между прошлым, настоящим и будущим в нашей работе, только я понял, что вся работа, вся наша работа, или же мы работаем над объединением и служением келим, или работаем над наслаждением за счет наших внешних келим.
На самом деле, я тоже не понял даже вопрос, но в соединении между нами, то, что мне раскрылось сейчас, связь на уровнях прошлое, настоящее, будущее, как мы говорим о нижнем, высшем и нами, к высшему мы обращаемся с просьбой, получаем силу, чтобы передать ее нижнему. И в прошлом я уже был, я могу ему помочь, а в будущем я еще не был, я могу только попросить достичь этого состояния, и таким образом я выступаю как ступень между прошлым, настоящим и будущим.
И на самом деле, как сказали товарищи, у нас всех есть та же точка объединения между нами, и по отношению к ней у меня вдруг появляется какие-то мерки, насколько близки товарищи или далекие. То есть, если на самом деле есть у меня эта точка единства, к которой все стремятся есть, тогда прошлое, настоящее, будущее. Но еще раз, прошлое, настоящее, будущее — это не материальное прошлое, настоящее, будущее, а настоящее прошлое, будущее в отношении состояния как причина и следствие.
Если я правильно понимаю, у меня есть такой пример. Люди, которые разбираются на гору, большая группа людей, и кто-то отступает назад, кто-то идет вперед, но все соблюдают, все находятся в едином усилии и поддерживают его.
Мне кажется, что понятие более продвинутое или менее продвинутое — это иллюзия. Потому что чем больше ты продвигаешься, ты беспокоишься о том, кто не продвинулся. И чем меньше ты продвигаешься, ты стремишься, чтобы продвинуться вперед к этому концу, где ощущается, что все на самом деле находятся в одном месте. И это различие — это часть продвижения, что пробудить мы нас, когда мы сами не смогли пробудиться, тогда нужен внешний свет, чтобы нас сдвинуть в этом направлении.
Видимо, все зависит от нашей способности к соединению, к объединению килим. А это зависит от нашей готовности к обслуживанию того, что мне кажется внешним кли, а это действительно меры соединения килим, также и все состояния, такие как настоящее, прошлое и будущее, раскрываются.
Да, в этом объединении, если я исполняю какую-то роль, если я прошлое чувствую как то, что я пережил, и я уже могу вернуться и помочь там, мое будущее чувствуется как то, к чему я хочу прийти, и тогда уже смотрю на более высшего, чем я. Я уже находится на более высокой ступени и получаю от него пример, к чему идти.
В течение этого процесса причины и следствия, где я могу видеть товарища.
Как человек составляет, из ощущения прошлого, настоящего, будущего свою следующую ступень? Как человек составляет из ощущения прошлого, настоящего, будущего ощущения и постижения, выяснения свою следующую ступень? Ну, а кто же иначе составляет? Конечно же, сам человек. А кто? Мой сосед? Как такое может быть, да? Из постижения прошлого, настоящего, будущего, как я составляю свою следующую ступень? Вы хотите добавить как в знании, так и выше знания? Пожалуйста.
Того, что сказали товарищи, у меня есть три ступени. Есть нижний, есть я и высший. И я в каждое мгновение могу измерить различие между мной и нижним или высшим. И есть не совсем выясненное отношение между мной и высшим, где я хочу быть. И из зависти, почести, я смотрю на это явление и говорю, я хочу быть там, хотя я не всем понимаю это будущее состояние, не всем понимаю, что там на самом деле происходит, но это служит для меня мотивацией и силой, которая помогает мне этого добиться.
Прежде всего, знание, я смотрю назад на прошлое, и те движения, которые я проделал, я вижу итоги, вижу свой опыт из прошлого, а в будущем я вижу всегда более продвинутое состояние, и у меня всегда возникает сомнение, которое я должен преодолеть.
В ощущении прошлого возникает иллюзия, что это уже якобы случилось, дает мне уверенность, что это внутри знания, можно почувствовать, хотя оно и исчезает. Есть будущее, наши надежды. Пока что не всем понятно, как нам работать с ощущением этих трех состояний.
Может быть, из-за того, что человек не согласен получать наслаждение от прошлого и не знает, как получить и не ждет наслаждения от будущего, он приходит к состоянию, как он просто вызывает это уподавление, благодаря тому, что он не требует наполнения, он находится с большей связи с отдачей, и свет обращается к нему, и тогда он может строить свою следующую ступень.
Каждая ступень измеряется силой нашего соединения с другими. И можно использовать прошлое в качестве эталона. Мы можем всегда посмотреть на в прошлое, сказать, что мы хотели соединиться, и все наши попытки привели к получению для себя. Хотя мы желаем быть в отдаче, но видим, что были в получении, когда смотрим в прошлое. Но это помогает нам выстроить состояние, в котором мы должны быть выше знания и стремиться к большему объединению, и понять, что мы чувствуем в этом состоянии, хотя не видим вознаграждения в нем. Но все же большее соединение, выше знания — это будущее, а прошлое — это то, что мы думали, что будет отдача, а получилось получением.
По сути дела, получается у нас своеобразное деление. Интересное достаточно. То, что было в прошлом, это в моем знании. То, что я хочу, чтобы произошло в будущем, это выше знание. Это различие между мной и между будущим состоянием. Может быть, даже не истинным. Неважно. То, что я себе представляю, это расстояние, которое существует между мной и следующей ступенью. И на самом деле, когда мы находимся в группе и работаем вместе, то в каждый настоящий момент есть у меня в группе эта разница, это выше знание. Когда я смотрю на великих товарищей, говорю, ого, я тоже очень хочу быть там и так чувствовать. И тогда существует там своеобразная сила в группе, которая все время притягивает к себе наверх. Эта сила очень особая, когда в любой момент группа самостоятельно себя вытягивает наверх. Это вечный двигатель, перпетум мобили, о котором говорит Раф.
Компоненты, составляющие это ощущение, возникают в работе в группе и в соединении, потому что только в соединении можно, как сказал товарищ, получить следующую ступень, и тогда мы должны работать в сочетании знания и выше знания в каждый момент времени.
Когда человек выясняет отдачу, насколько он может отдавать, почему необходимо, чтобы он требовал необходимое для себя, чтобы существовать. Мы понимаем, что он всецело направлен на отдачу, ничего не требует для себя, уже что-то дадут ему свыше, если он нуждается в чем-то. Но почему он должен сказать «нет, это и это мне нужно для того, чтобы существовать»? В каждом состоянии, в каждом действии он должен сказать «это и мне нужно для того, чтобы существовать, а вот это и это мне нужно для того, чтобы отдавать». Ради отдачи. Дайте мне это и это для того, чтобы получить ради отдачи. Почему он должен производить расчет, сколько ему необходимо получать для себя? Не для себя, но для своего существования. Мы эту часть не раскрываем. Где она вообще находится? В парцуфе. Сверху вниз, когда мы изучаем нисхождение парцуфов и миров, да? Мы не видим. Гальгальта говорит, мне нужно столько-то и столько-то для того, чтобы существовать. Скажем, какой-то свет, нефиш какой-то, какая-то искра, что-то там. А все остальное я готова отдавать, насколько это возможно, Творцу, благодаря тому, что я отдаю народу. когда доставление наслаждения, для того, чтобы родить Аб, когда доставление наслаждения Творцу нужно для того, чтобы породить Аб, и также у нас, для того, чтобы породить следующее поколение, мы выполняем необходимую работу для всех. Существует заповедь жениться, произвести детей. Это необходимая часть отдачи также. И часть, что я должен существовать, быть здоровым, получать пищу. Почему я должен здесь производить выяснения и обращаться с молитвой? Кроме того, что я должен идти на отдачу. Пожалуйста.
Помимо обычной логики, что я должен существовать для того, чтобы отдавать, получается, что то, что я считал необходимым, это тоже отдача, потому что если это дело с правильным намерением, если мое намерение в том, что я для себя сделал, для того, чтобы у меня была возможность отдавать, то и то, что я получал, вошло в парцуф. Это не должно отделяться одно от другого.
Я думаю, что отдача выясняет необходимое сама. Потому что если мы должны работать в отдаче, то в чем я нуждаюсь? То есть если я все время работаю на любовь к товарищам и все время слит с молитвой общества, то, что наполняется само собой, называется необходимым.
Это необходимое дано нам как нечто, что нужно выяснять постоянно, потому что мы, люди, существа, имеющие свойство обратное, свойство отдачи, там и находится наша точка выбора, тонкая линия между получением отдачи и место выяснения в том, чтобы взять еще от отдачи, просить от получения и перевести его на сторону отдачи. В этом месте мы и выясняем, что такое для нас необходимо, потому что это обязует к постоянной проверке. Или нам ничего есть, или мы начинаем получать для себя. Так человек берет отсюда и переводит сюда.
Именно как сказал товарищ, что такое человек. Если ты достигаешь ступени человека, ты как творец, ты создаешь постижение. Весь мир и часть мира, которую ты создаешь, для того, чтобы эта картина стала полной, тебе необходимо и насущное. И ты выясняешь это, создаешь это, и это анализ того, что тебе нужно в данный момент для того, чтобы сделать свою будущую отдачу. Потому что в каждый момент ты можешь произвести с собой расчет, что это за необходимое, для чего мне вообще это нужно. И тогда необходимое представляется как еще часть всего. Я не знаю, если мы смотрим на это как на две части, не связанные друг с другом, но если я должен стать человеком, мне нужна полная картина. А в полной картине есть часть, необходимая часть отдачи.
В конце концов, мы должны прийти к балансу между необходимостью и отдачей. Самостоятельно мы не можем понять, где проходит точка водораздела, потому что мы можем, может быть, обойтись меньшим, чем необходимо. И мы должны просить и молиться, чтобы у нас был правильный баланс.
Сказано, что молитва делает половину. Это значит, что человек может почувствовать желание, которое уготовано ему свыше. В соответствии с этим хисароном он должен работать. Как я раскрываю правильный хисарон, который Творец уготовил мне свыше? Над которым и я должен продвигаться. Как я выясняю правильно хисарон, который уготовил мне Творец выше?
Через соединение с товарищами, людьми, которые настроены на ту же цель, я должен войти внутрь группы, которую они построили, найти центр, что группа хочет от меня, и так мне выяснится, что мне нужно для необходимого, что мне нужно для, будь то распространение, будь то работа в группе и необходимость самой группы, как мы можем содержать сами себя. Там я отменяю все расчеты с собой, перехожу на другой уровень расчетов, отключиться от себя.
Да, это очень просто. Все, что не находится во мне, это правильное желание. То, что находится в группе, в ближнем, это направление, к которому я должен стремиться.
Потому что группа и товарищи, с моей точки зрения, это Творец, потому что все, что вне меня, это Творец. И молитва лишь усиливает мою чувствительность для того, чтобы увидеть дополнительные шансы, которые мне дает окружение.
И тогда, благодаря моему включению в товарищи и группу, я могу, по сути дела, спланировать свой следующий шаг, свое следующее действие. И благодаря ему я могу создать эту половину, это решение, что мне нужно для того, чтобы находиться в необходимом, в отдаче. И чем больше отдачи я желаю, тем более необходимого мне требуется для того, чтобы...
Написано, молитва делает половину, и наше состояние раскрывает нам, что мы отделенная часть, отделенная от всего, от общего. Как и посредством чего я прихожу к состоянию, где я чувствую, что я часть от общего, и это действие называется молитва. Это не... Мы думаем, что молитва — это кричать, плакать, просить. Нет. Это дать половину. Значит, человек является отделенной частью, как бы отдаленной от общего. Как мы раскроем это? Говоря, что не нужно ничего, кроме молитвы. Если мы всегда постигаем, что мы часть отделенная от общего, то это уже правильный хиссарон, который нас ставит на путь к слиянию, приближение к слиянию.
С помощью усилий в группе, которая дает мне правильное направление, я прихожу к этому хиссарону в то время, когда я раскрыл этот хиссарон, недостаток, уже приходит наполнение.
Да, как только ты получаешь хиссарон от группы, ты получил шанс почувствовать, насколько ты далек и в каком направлении ты должен идти к истине. Без направления мы бы чувствовали себя комфортно и не чувствовали никаких уколов. Но когда мы получаем хиссарон от группы и видим, что мы отделены, это дано нам для того, чтобы сделать свободный выбор, чтобы включиться и двигаться по направлению к состоянию единства. И различия в этом, и обеспечить наше развитие.
Да, только с помощью усилий к объединению я раскрываю, что я отделен.
Как развить отличие между сознанием и отсутствием сознания. Если бы я давал себе отчет в том, или если бы у меня вообще не было хиссарона, к единству, к ощущению к чего-то совершенного, я бы не делал ничего и жил бы себе спокойно. Поэтому молитва — это сознание того факта.
Пожалуйста, ответы должны быть короткие.
Есть группа, которая мне показывает высшую цель, есть я, раскрывающий различия, и тогда раскрываю это различие, начинаю работать.
как материальным, когда мне не достает чего-то, я вижу, что у другого есть, это не дает мне покоя, и я должен находиться здесь, в стремлении по отношению к группе, и тогда я нахожусь в отсутствии покоя, и я могу наполнить это естественным образом.
В каком кли мы постигаем слияние? Ведь это же нечто такое, чего раньше не было. То, что раскрылось как цель творения, так нам говорят каббалисты. Как мы создаем кли для постижения слияния, если это кли не существует с самого начала? Пожалуйста.
Мы создаем его с помощью того, что мы разбиваем все перегородки между нами. Мы производим действия для того, чтобы объединиться в группе с ближним через распространение, через, на самом деле, объединение наших сердец. И насколько мы объединяем наши точки в сердцах, мы и объединяемся, мы раскрываем кли.
Кли состоит из двух частей. Половина раскрывает отсутствие слияния, другая половина раскрывает слияние. И когда обе эти части есть, то кли существует.
И через отмену себя и получение желания от группы.
Необычно есть такое представление, которое получает группа, что такое слияние, и что я не в слиянии. Я начинаю работать, стремиться, хотеть, молиться и входить в слияние.
Я должен включиться в группу. Если я желаю слияния, я должен включиться в группу, потому что только в мнении находится это слияние.
На таких семинарах мы видим, что мы получаем ответ в том месте, где никто из нас лично не находится, и строим общее кли для восприятия этой реальности.
Да, слияние — это своего рода точность объединения всех наших желаний.
В конце концов, общий хиссарон, там это есть, ни в ком конкретно из нас.
Почему именно в нашем усилии по отношению к широким массам мы строим келим для любви и слияния, которых с самого начала нет? Ну, как в примере с родителями, которые любят нас, а мы постигаем их любовь только после того, как мы любим своих детей, когда тоже становимся родителями. Итак, как мы постигаем слияние и любовь? Пожалуйста. Как раз в работе с массами. Почему? Работа с массами необходима для того, чтобы достичь келим для любви и слияния. Полминуты всем.
Если не вся земля полнится величием его, я не пойму это различие между людьми и моим состоянием сегодня. Там у меня возникает пространство для заполнения.
Потому что люди — это внешнее облачение. Это требует большего усилия для их наполнения. И в этом усилии мы достигаем любви.
Если я стремлюсь к единству, как Творец стремится, Он создал это единство, я адаптируюсь к нему.
Потому что в усилии по отношению к широким массам я ближе к отдаче, и тогда моя любовь может только дать Творец, она раскроется.
Раскрываясь там, где я нахожусь, что я не в любви, сколько бы я ни старался соединить людей, я вижу, насколько мне нужна помощь в виде любви.
Я, по сути дела, молюсь, обращаясь к Творцу, где нужно наполнение вот этой тьмы, когда я чувствую разницу между собой и массами. И тогда в правильной молитве
возвращаемся на места.